кульминации избирательной кампании Дональд Трамп и Камала Харрис предпринимают последние усилия, чтобы мобилизовать своих сторонников до выборов президента США и Конгресса менее недели. Как устроено голосование, зачем следить и когда ждать результатов? Эти вопросы сегодня в подкасте 16.00 Пенсильвания Авеню обсуждаем мы, журналисты Радио Свобода, Валентин Барышников, Анастасия Тищенко. Здравствуйте, Настя.
Добрый день.
Роман Могучий.
Здравствуйте.
И на связи с нами Владимир Абаринов. Здравствуйте, Володя.
Добрый день, коллеги.
Прежде чем говорить об устройстве коллегии выборщиков, я бы хотел начать с новостей, потому что последняя неделя перед выборами началась со скандала вокруг предвыборного митинга Трампа в Нью-Йорке. Комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико, напомню, это не инкорпорированная территория США в Карибском море, плавучим островом мусора, и еще скользко шутил о латинос. Это вызвало резкую реакцию не только со стороны демократов и видных пуэрториканцев, но и среди некоторых республиканцев, которые заявили, что подобная риторика не отражает ценности партии. Компания Трампа тоже заявила, что шутка не отражает его взгляды. Но эта история так широко разошлась, что эксперты обсуждают, не является ли это тем, что в избирательной терминологии США называется «октябрьским сюрпризом», то есть событием, которое резко меняет ход кампании. Потому что многие пуэрториканцы, живущие в США, а это граждане, имеющие право голоса. Это просто само Пуэрто-Рико не представлено в Конгрессе и не голосуют на президентских выборах. Так вот, пуэрториканцы возмущены. Видные представители этой общины уже поддержали Харрис. Да и для многих латинос в целом это подчеркнуто расистскими нотами в кампании республиканцев. Поскольку на митинге Трампа еще ведущий Такер Карлсон не удержался от обсуждения этнического происхождения Харрис.
Конечно, Madison Square Garden — это был такой фестиваль сквернословия и вульгарности. Стыдно цитировать этих ораторов. Это просто сплошная непристойность. И тут отличился не только этот комик, которого вы назвали, но и Такер Карлсон. И Стивен Миллер, бывший старший советник Трампа, который сказал: «Америка только для американцев». Но если посмотреть на это мероприятие с другой стороны, Madison Square Garden — это очень важная площадка. Это как если бы, ну не знаю, Борис Надеждин арендовал бы Кремлевский дворец съездов, да, перед выборами. Все возмущаются, но это хайп. Это хайп, который затмевает все мероприятия компании Камалы. Как говорил знаменитый Финеас Барнум, плохой рекламы не бывает. Он подменяет повестку дня вот этим хайпом. Демократы на самом деле не нашли ту плеть, которую можно перешибить, этот обух. Все медиапространство забито этим Madison Square Garden. Когда они, значит, сравнивают с нацистским ралли 1939 года в этом же самом Madison Square Garden американских нацистов, по закону Годвина это уже конец дискуссии, когда нет других аргументов.
Но я читала также оценку, что таким образом Трамп хочет добиться прихода на выборы и участия в голосовании тех, кто сейчас, собственно, вроде как и не собирается.
В соцсетях демократы хорошо замечают, что извинения принесены за одну шутку или за два высказывания. А извиняться-то можно было бы и почти за всех спикеров на этом мероприятии. Тем не менее, обсуждают действительно только латиноамериканцев, а латиноамериканцы часто голосуют за республиканцев, по крайней мере, во Флориде и в Техасе.
Ну, я вот тоже читал, что то, о чем говорил Володя, что Трамп в каком-то смысле возвращается к рецептам кампании 2016 года, проводить предвыборный митинг в Нью-Йорке. Никакого смысла практического нет, потому что Нью-Йорк точно проголосует за демократов. Но это абсолютно точно должно было бы принести вот эту шумиху, о которой Володя говорил. Я не уверен, что можно сказать, что любая реклама в этом, даже отрицательная, негативная, в этом смысле хороша.
После этого выступления, например, за демократов выступил Рики Мартин, который родился в Пуэрто-Рико.
Это то, что обсуждает, является ли это октябрьским сюрпризом. Для этого контекст еще важен, что испаноязычные избиратели, их достаточно много, особенно в Пенсильвании, вот в этом колеблющемся штате, из 13 миллионов населения, больше миллиона, и чуть ли не половина из них пуэрториканцы.
Проживающие на территории США непосредственно?
Да, это фантазийный сценарий, но, например, в Пенсильвании несколько дополнительных тысяч избирателей проголосуют за Харрис, она победит в Пенсильвании, и это будет решающим штатом. Тогда это будет октябрьским сюрпризом, это будет просто самострел. Очевидно, республиканцы не пытаются предстать умеренными. Наоборот, последний месяц риторика Трампа ужесточается. Все более жестко и в отношении нелегальных иммигрантов, и часто это переходит на иммигрантов в целом, и еще они вдобавок теперь активно против демократов, называют их врагами, внутренними врагами. Личные выпады против Харрис, личные выпады против видных демократов. Это может быть попыткой активировать своих избирателей, мобилизовать их, но одновременно это приводит к тому, что вот этот немного неконтролируемый поток дает обратный результат. Это можно увидеть будет сейчас уже только на выборах. Как сыграют все эти карты?
Риторика же ужесточается с обеих сторон, потому что в сторону...
Да.
Потому что и Трамп, и Харрис друг друга назвали буквально фашистами.
Фашистом-нацистом.
И куда уж дальше...
Ну вот я, кстати, заметил, что вот эта новая действительно фишка у трампистов, они говорят, не надо любить Трампа, просто проголосуйте против Харрис. То есть они мобилизуют как бы протестный электорат, да, которым не очень нравится Трамп, но Харрис не нравится еще больше.
Объединяются не за, а против.
Да-да-да. Хотел бы затронуть еще одну тему, которая имела громкий резонанс. Это тема эндорсмента большой прессы. Эндорсмент – это поддержка, одобрение газетами, крупными агентствами и так далее того или иного кандидата. И традиционно она всегда имела очень большое значение, потому что газета подробно объясняет свое решение, почему она решила поддержать того или иного кандидата, приводит аргументы в пользу этого кандидата. Камалу поддержала гораздо больше газет по всей стране, больше, чем Трампа. «Нью-Йорк Таймс» сделал это 30 сентября. Но есть очень заметное исключение. Вот 22 октября «Лос-Анджелес Таймс» заявила, что не будет поддерживать никакого кандидата. 25 октября то же самое сделал «Вашингтон Пост», 28-го «USA Today». Я не знаю, что произошло с «USA Today», а в первых двух случаях был скандал и отставки людей, которые отвечали за эндорсмент и не согласились с этим решением. Из «Вашингтон Пост» ушел редактор отдела мнения Роберт Кэган. Это республиканец такой, антитрампист. В обоих случаях статьи в поддержку Камалы были уже написаны. И в обоих случаях решение было принято владельцем. В Лос-Анджелес это известный доктор Патрик Сенсян, 81-е место в списке Forbes, состояние заработал на лечении рака, но кое-кто называет его шарлатаном и мошенником. Не знаю, не изучал этот вопрос. А «Вашингтон-Пост» – это Джефф Безос, владелец Амазона. Естественно, появились комментарии о том, что оба владельца перешли красную линию, да, что владелец не должен вмешиваться в редакционную политику, и что они сделали это, чтобы не ссориться с президентом, кто бы им ни стал. Но было еще одно обидное исключение, обидное для демократов. Это крупнейшая газета Миннесоты, где губернаторствует Тим Уоллс. Они написали, что поддерживают избирателей, а не кандидатов. Ну, это, конечно, афронт для Камалы и Тима, тем более, что газета эта, Миннесота Стар Трибьюн, большая и распространяется не только в Миннесоте, но и во фронтовых штатах Среднего Запада, Мичигане и так далее. Но и у Трампа тоже есть свой повод для обиды, потому что флоридская Tampa Bay Times тоже объявила о своем нейтралитете. Но они пишут, что они не собирались никого поддерживать. И тут у нас, по-моему, возникает вопрос, а так ли уж важна для кандидатов вот эта поддержка большой прессы, как это было в прежние времена? Мне кажется, что на наших глазах происходит упадок влияния этой большой прессы. Люди сегодня слушают подкасты и читают соцсети. И именно там идет вся предвыборная борьба. Я, честно говоря, не знаю, кто способен 3 часа слушать шоу Джо Рогана, потому что обычно люди слушают ток-шоу по радио.
Ну, я способен на двойной скорости.
Есть работать. Второй вариант. Люди включают это и делают что-то еще. Для «Вашингтон-Пост» это уже приводит к серьезным проблемам, потому что там
200 тысяч человек
редакционных отставок. 200 тысяч человек отписались. Это 7% аудитории. «Вашингтон-Пост», как и «Нью-Йорк Таймс», во многом продавали своей аудитории борьбу с Трампом.
Просто по большому счету то, что о чем Володя говорит, мне кажется, это просто свершившийся факт. По соцсетям ходит шутка, что вот избиратель в Пенсильвании встает с утра, открывает газету, а там «Вашингтон-Пост» не говорит, за кого голосовать. Он так, как быть теперь? Про Безоса, просто Безос самый известный человек. Там еще вокруг этого скандал, что один из его партнеров по бизнесу в тот же день встречался с Трампом. Безос опубликовал объяснение, колонку, что это случайное совпадение, а вот на самом деле это свидетельство беспристрастности газеты. Это, по сути, констатация того, что прежнее влияние газет напрочь утеряно.
А что защищают сторонники Безоса? Они защищают, что мы деловая газета, мы должны представлять всех наших читателей и все точки зрения. Но читателям больше не нужны все точки зрения, они читают то, что поддерживает их точку зрения. И в этом плане «Вашингтон-Пост» просто газета, которая довольно долго и активно критиковала администрацию Трампа, и сейчас, когда они отказываются поддержать противника Трампа на выборах, они просто отпугивают ту же аудиторию, которую они собрали до этого.
Ну, насколько я понимаю, в Америке, в принципе, пресса традиционно делится симпатизирующая демократам или симпатизирующая...
Мы на заре американской государственности. Это была так называемая эпоха партийной прессы, когда пресса была действительно разделена на два лагеря. Они совершенно оголтелую вели пропаганду, не утруждали себя никакими доказательствами, возводили невероятнейшую напрасленную клевету. Томас Джефферсон знаменит тем, что он, когда избирался президентом, его соперником был Джон Адамс, он принял решение не отвечать ни на какую критику. И действительно, он выиграл выборы, не ответив ни на одну из клевет. Потому что, на самом деле, оправдывающийся, защищающийся, он в заведомо уязвимом положении находится. Потом, как бы лозунгом каждой газеты стал объективизм, пресса должна быть объективной, да, не должна принимать ту или иную сторону.
Вот это влияние газет и телеканалов, оно такое гигантское, потому что у них была в каком-то смысле монополия на информацию. Последние 20-25 лет традиционные средства массовой информации выживали в эпоху интернета, и они приспособились, но внутреннее самоощущение, как бы носителя света, оно, может быть, не ушло до конца. На сайте Washington Post наверху написано:
«Демократия умирает в темноте».
«Демократия умирает в темноте». Правда, если ты кликаешь дальше, немедленно тебя отправляют на paywall. То есть надо заплатить, чтобы...
Заплатить за свет.
Буквально. Заплатить за свет, и тогда уже сохранить демократию.
Но все-таки интересно, почему две очень известные газеты именно в этом году решили отменить поддержку своего очевидного кандидата?
Володь вам сказал, подавляющая точка зрения – это то, что большой бизнес... Ну, не хочет, как минимум, портить отношения с будущей возможной администрацией, не хочет. Кульминация избирательной кампании. Дональд Трамп и Камала Харрис предпринимают последние усилия, чтобы мобилизовать своих сторонников до выборов президента США и Конгресса менее недели. Как устроено голосование, зачем следить и когда ждать результатов? Эти вопросы сегодня в подкасте 16.00 Пенсильвания-Авеню обсуждаем мы, журналисты «Радио Свобода», Валентин Барышников, Анастасия Тищенко, Роман Могучий и на связи с нами Владимир Абарин. Я хотел вернуться к той изначально объявленной теме о устройстве выборов и, соответственно, чего, собственно, ждать от них и когда. Но для этого я хочу вернуться к опросам. Трамп сейчас выглядит как никогда сильно, особенно в общенациональных опросах Трамп фактически догнал Харрис. Последние избирательные циклы кандидату демократов нужно было общенационально лидировать на несколько процентов, тогда у него были шансы выиграть в коллегии выборщиков. Сейчас есть теория, что это может быть изменилось, потому что в колеблющихся штатах Трамп не выигрывает так сильно у Харрис, как можно было бы предположить по общенациональным опросам. Они по-прежнему внутри 1-2%, то есть это значительно меньше даже погрешности при опросах. Для того, чтобы понять, откуда вот это все берется, надо рассказать о том, как устроены американские выборы. Итак, в США президента выбирают не общенационально, а через коллегию выборщиков. Что такое коллегия выборщиков?
Можно я сразу ворвусь? И для меня есть очень яркий пример, что Клинтон на прошлых выборах набрала на 1 миллион больше голосов среди избирателей, но она проиграла эти выборы, потому что выборы являются непрямыми. Большинство населения проголосовало за одного кандидата, но все устроено так, что это еще не гарантирует тебе победы.
Основная претензия, которая есть к коллегии выборщиков, людям кажется, что избиратель в неколеблющихся штатах не влияет на выборы, и его голос ничего не значит, потому что если ты живешь в Калифорнии и голосуешь за республиканцев, или живешь во Флориде, оно не колеблющееся?
Уже нет.
Уже нет. Живешь во Флориде и голосуешь за демократов, твой голос не имеет никакого значения, а имеет значение только люди, которые проголосуют в Пенсильвании, которые мы обсуждаем каждый выпуск.
Ну, Калифорния тоже была когда-то красной и голосовала за Рейгана.
Ну, так они, да, и Флорида была совсем на недавней памяти.
Синим, да.
Да. Итак, я расскажу, что такое коллегия выборщиков для тех, кто вообще ничего не знает. Голосование по штатам, каждый штат, в зависимости от его населения, у него есть какое-то количество выборщиков, которые потом, когда во всех штатах пройдут выборы, избирают уже президента. Как это устроено? Коллегия выборщиков базируется на устройстве Конгресса. каждому штату соответствует количество депутатов, то есть конгрессменов и конгрессвумен, которые представляют этот штат в Конгрессе, плюс 2 сенатора. Самому маленькому штату по численности населения, в Вайомингу, у него один представитель в нижней палате, один конгрессмен и 2 сенатора, потому что все штаты представлены 2 сенаторами, вне зависимости от населения. Примерно каждому конгрессмену в США плюс-минус он представляет 700 тысяч избирателей. Соответственно, Вайоминг чуть меньше 700 тысяч, ну и так далее. Соответственно, избиратели в Вайоминге на президентских выборах представляют 3 человека. Один выборщик за конгрессмена и 2 за сенаторов. В Калифорнии, Калифорния самый большой штат, там 50 с чем-то.
54.
Значит, сейчас есть теория, что преимущество республиканского кандидата в коллегии выборщиков, оно исчезает. Потому что в больших штатах, в частности в Нью-Йорке, отрыв Харрис от Трампа гораздо меньше, чем был Байдена от Трампа 4 года назад. Как только ситуация внутри штата выравнивается, количество потерянных голосов сторонников демократов, оно уменьшается. То, что кандидат набирает плюс 5, 10, 12, 15% голосов, вот эти голоса оказываются лишними в общенациональном зачете.
А как выглядит бюллетень?
Бюллетень выглядит огромной простыней. В каждом штате бюллетень свой.
Даже в каждом избирательном округе.
Ну, потому что в каждом округе еще туда же внесены местные выборы. Им выборы.
Если не считать местных выборов.
Но там будет графа Харрис-Волз, там будет графа Трамп-Венс, там будет графа тех других мелких кандидатов, которые в этом штате квалифицированы принимать участие в выборах. Например, в некоторых штатах по-прежнему есть Кеннеди.
А где-то можно и себя вписать.
Себя или друзей.
Но голоса всех выборщиков из одного штата пойдут за одного кандидата.
За исключением 2 мест, Небраска и Мэйн, где они отдают...
Пропорционально делится.
Да? Ну, точнее, возьмем Небраску. Они избирают 3 конгрессмена, и у них есть 2 сенатора. 2 голоса выборщиков, которые отвечают сенатским, это голосование всего штата. Но дальше по каждому округу по 1 голосу отдается тому, кто победил в этом округе на президентских выборах.
Я все равно не пойму, почему бы не сделать вот такую систему везде. Ну, условно, если у тебя там 60% за республиканцев, 40% за демократов, ты 60% голосов выборщиков отдаешь за одну партию, там 40 за другую.
Это исторически так.
Надо вернуться к истории вопроса. Соединенные Штаты создавались как конфедерация штатов, да? Ну, слово потом было скомпрометировано во время гражданской войны, но это, конечно же, конфедерация была с очень большой автономией каждого штата, недаром они называются стейт. Штаты делегировали федеральному правительству только на самом деле некоторые полномочия, там, внешнюю политику, чеканку звонкой монеты, сбор налогов, там, оборону, да? А вот все остальное по умолчанию осталось за штатами. И, в частности, вот методы проведения выборов тоже, это тоже компетенция штатов. Федеральная власть не может, не имеет права вмешиваться в это дело. Делегаты континентального конгресса, они очень боялись, делегаты от малых штатов или от малонаселенных штатов, они очень боялись, что их права будут ущемлены. И поэтому вот была введена норма, значит, 2 сенатора, независимо от размеров штата и от количества населения штата. Каждый штат избирает президента отдельно, это во-первых. А во-вторых, отцы-основатели не очень-то доверяли, понимаете, вот такому волеизъявлению. Ну, время было такое, много было народу темного, неграмотного, новости доходили долго. Вот. И считалось, что гораздо лучше с этой задачей справиться, ну, такие уважаемые как бы представители народа, да, вот эти самые выборщики, уважаемые, авторитетные, хорошо осведомленные в том, что происходит. И поэтому они сочли за благо вот передать им это полномочие и голосовать непосредственно за президента. Поэтому формально, значит, технически 5 ноября американцы будут избирать не президента, а они будут избирать членов коллегии выборщиков. То есть понятно, что у каждой партии свой слот этих самых выборщиков, и в зависимости от того, кто из кандидатов побеждает, вот этот самый слот и поедет потом на общее собрание выборщиков штата. Оттуда уже протоколы пойдут в Вашингтон. И, кстати говоря, в Конституции сказано, что, цитата буквально, каждый штат назначает в установленном его законодательным собранием порядке выборщиков в количестве равном общему числу сенаторов и представителей, которых штат имеет право послать в Конгресс. Назначает в установленном его законодательным собранием порядке. То есть они могут вообще не избирать, назначить этих выборщиков. И на этом была построена вот стратегия 6 января. Трамп убеждал и выкручивал руки партийному аппарату, значит, на местах, там, где законодательное собрание контролирует республиканцев, чтобы они послали своих выборщиков, назначили. Вот. А те бы уже проголосовали за него.
Владимир, вот. А вы говорите, исторически это уважаемые люди, которые делают, принимают решения, приносят свой голос. А сейчас в каждом штате, когда формируются эти списки выборщиков, обычный избиратель знает этих людей? Он знает, за каких выборщиков он голосует?
Это какие-то местные активисты партии или там...
Активисты, функционеры партии.
Ну да, ну, то есть они не то, что это какие-то особенно специально уважаемые люди, но партия выдвигает этих конкретных людей, которые...
Ну, когда я иду на выборы, я знаю, кто будет представлять мой голос уже потом как выборщик этого человека.
Думаю, что большинство не знает.
Ну, не лично.
Если потом окажется, что какой-то выборщик проголосовал вразрез с сомнением избирателей, то тогда мы его фамилию, конечно, узнаем.
Но их имена все известны, вы можете его не знать лично.
Ну, конечно, ну, конечно. И, кстати говоря, что касается вот образца бюллетеней и почему, значит, в каждом штате своя процедура и своя форма бюллетеня, ну, так ведь гораздо сложнее фальсифицировать, да? Представляете, вот единый бюллетень, да, по всей стране. Вот тогда в 2000 году во Флориде пересчитывали в двух графствах, да, бюллетени, а так пришлось бы их по всей стране пересчитывать. Это дополнительная гарантия против фальсификации.
Как раз самое время перейти к вопросу, почему, собственно, коллегия выборщиков по-прежнему существует.
Это почему ее уже нельзя поменять?
Эта дискуссия идет, но я приведу аргументы, почему сохранить ее. Обратная сторона аргумента. Вот мы, когда говорим о событиях 2020 года, на пути попыток Трампа оказалось то, что нету какого-то централизованного органа, где он может попытаться повлиять. Ему нужно...
Нету ЦИКа.
Ну, там есть, по-моему, даже есть...
Федеральная избирательная комиссия.
Да, она есть, но...
Но она не занимается... Она занимается финансовым контролем выборов, и она занимается вот проведением дебатов, которые у нее в этом году, в этом сезоне отказались от ее услуг оба кандидата.
Соответственно, захватывать ЦИК никакого смысла не имеет. Надо захватывать тогда ЦИКи в 50 штатах, точнее, в 50 штатах и округе Колумбия. Кстати, это на секунду. Округ Колумбия, он специальной поправкой в 60-х годах получил право голосовать на президентских выборах. Округ Колумбия не имеет полноправного представительства в Конгрессе. Они имеют 3 выборщика. Существует дискуссия о том, что предоставить округу Колумбия, как и Пуэрто-Рико, права штатов.
Они сидят там, представители, но они не голосуют.
Они не голосуют, да. Они просто могут присутствовать на заседаниях, участвовать в обсуждениях. В Конгрессе 435 конгрессменов, еще 100 сенаторов и 3 человека представляют округ Колумбия. Вместе 538 и 270 число, которое надо набрать. Соответственно, тебе нужно делать что-то с 50 штатами и Колумбией. Это как бы горизонтальная структура, а горизонтальные структуры хороши, надежны. Это как сеть, которая защищает демократию в каком-то смысле. Это аргумент в сторону сохранения коллегии выборщиков.
На самом деле, если бы я жил в маленьком штате, в небольшом штате, я бы тоже бы выступал за то, чтобы ее сохранить, чтобы мой штат был важен во время голосования.
Конечно, конечно.
Но даже вот штат Айова, да, они знамениты тем, что они первые проводят праймарис. Они очень гордятся этой своей ролью. Потому что кто бы иначе поехал в Айову, кто из кандидатов? А так они едут, и там агитируют, и ходят на ярмарки и жрут там какие-то гамбургеры. Обязательно, обязательно.
При этом существуют перекосы, из-за которых кандидаты в некоторые штаты не приезжают вообще никогда. Это тоже странно.
И они очень гордятся этой своей ролью. А кроме того, в Айове ведь не праймарис, а
кокусы. Да.
Кокусы. Это вообще, об этом отдельно надо говорить. Я один раз наблюдал, это очень смешно. У каждого штата есть вот такая вот фишка своя.
Это предмет... Но вообще, когда следишь за американскими выборами, видно, как люди воспринимают это как важную часть жизни. Это вообще впечатляющая и вдохновляющая даже вещь. Байден стоял в очереди сейчас на досрочном голосовании, болтал с людьми в очереди. Это очень мило.
Вот у нас на прошлых выборах, значит, местный наш колледж, Скидмор колледж, такой liberal arts, к нему обратилась Хиллари Клинтон, она хотела приехать, значит, агитировать за демократического кандидата в Сенат. И ей отказал колледж. Вот, говорит, давайте республиканцы тоже сюда и проведем их дебаты. А в 16 году действительно были дебаты, в Скидмор колледже я на них ходил, там была и республиканка, и демократка.
Финальная часть нашего длинного сегодня подкаста – это то, чего ждать, как будет выглядеть избрание нового президента 5 ноября. Учитывая историю 4-летней давности, когда победители не могли вычислить 3 дня. Небольшое отступление в сторону. Существует система, когда победители в Америке объявляет группа крупных медийных компаний, включая Associated Press, которые ведут подсчет внутренних голосов, когда они понимают, что какой-то кандидат гарантированно выигрывает какой-то штат, они объявляют об этом. Почему это так? Потому что исторически выборщики собираются, посылают эти сертификаты, потом их сертифицируют в Конгрессе 6 января, и тогда 20 января принимает присягу президент. Это наследие того, тех времен, когда действительно в каждый штат собирался, потом они посылали гонца куда-то сообщить о том, что мы выбрали такого-то.
Да, я хотела сказать, что выборщики просто выполняют роль гонца, вестника.
Ну раньше так и было, раньше так и было. Но просто эта технология, она очень медленная. Средства массовой информации делают это гораздо быстрее. Каждый штат подсчитывает, соответственно, это отдельно с прошлых выборов. Особенно много досрочного голосования, голосования с помощью почты, хотя сейчас, кажется, его меньше, чем в 2020 году. Именно тот наплыв почты из-за эпидемии ковида перегрузил избирательные участки и просто заняло так долго подсчитывать эти бюллетени, что Пенсильвания, которая тогда оказалась решающим штатом, и ее голоса принесли Байдену победу, этот подсчет занял 3 дня.
Валь, я хочу просто вставить, что они не имеют права начать подсчет до закрытия участков. Они не могут заранее подсчитать.
То есть сначала приходят люди, их подсчитывают быстро, а потом начинают доставать эти бюллетени, вставлять их в машины. А Северная Каролина и Джорджия, по-моему, были еще позже.
Северная Каролина 10 дней считала, и Джорджия 16 дней
да.
считала.
На Аляске там вообще они
уже все всех выбрали, они все
да,
считали.
Да, но они считали, ну, неважно, все внесли свой голос. Просто это так вот технологически позже приходит. Сейчас, судя по всему, многие штаты учли уроки прежнего, изменены слегка правила там, где были особенные задержки. Есть шанс, если не будет каких-то особенно близких мест, где потребуется пересчет, есть законодательно. То есть если на каких-то участках разница меньше процента, в разных местах по-разному, то они автоматически уходят на пересчет. Если не будет каких-то таких, то все-таки вероятнее, что вот так вот на дни затягивания подсчетов не будет. Но никто, конечно, гарантировать это не может. Кроме того, подано уже очень много разных исков по поводу того, как устроено голосование. Все это может кончиться затягиванием. Но, в принципе, теоретически, есть шанс, что в среду, 6 ноября, победитель станет известен.
Будем ждать результатов.
Все, на этом, напоминаю, что это был подкаст 16.00 Пенсильвания-Авеню. С вами были Валентин Барышников, Владимир Абаринов, Анастасия Тищенко и Роман Могучий. Всего доброго.